Глава 9. Москвич Сергей Пивоваров был главным посмешищем и позором всей 4-й мотострелковой. Конечно, не единственный недоношенный в подразделении. Были и похлеще. Например, один из основных претендентов на почетное звание 1-го чмополка Гена Белограй. Но этот с самого начала был тупым, отмороженным, умственно и физически недоделанным уродцем. А вот Серега, напротив, радуясь своим усердием и толковостью сержантов и офицеров, поначалу с мальчишеским энтузиазмом рьяно взялся за службу. В отличие от недоразвитого и нечистоплотного заморыша Генули, Пивоваров был крепко сколоченным и с виду неглупым парнем. Вообще в дыра над москвичами светила какая-то несчастливая черная звезда. Даже поговорка такая ходила, что не москвич, то чмо. Разумеется, не все так фатально. И исключения бывали. Например, один из самых толковых и крутых парней роты – механик-водитель ротного Федот. Пивоваров в эти исключения не входил. Несмотря на многообещающее начало, не прошло и месяца, как он опустился до самого безобразного состояния. И виной всему послужил его собственный характер. Привычка всегда и во всем быть в центре внимания, думать только о себе и о том, как выглядит он и его поступки со стороны. Повода сразу заработать орден во всю грудь как-то не представилось, и день за днем, ночь за ночью тянуть тяжелую и изнурительную лямку не хватало ни сил, ни терпения, и он сломался. В любой роте найдется спиток подобных, в той или иной степени потерявших всякое человеческое достоинство, но случай с Пивоваровым был по-своему уникален. Сереге поначалу попытались помочь. Но помочь можно лишь тому, кто в помощи нуждается. Эта дитятка нуждалась только в одном – покое. А тут юноша отколол номер еще похлеще. На второй день операции «Возмездие», километрах в 5 от Бахарака, рядовой Пивоваров во всеуслышание объявил: «Дальше не пойду». На удивленный вопрос ошарашенного ротного «почему?» ответил не менее прямо: «Потому что жить хочу». Вечером того же дня при проверке снаряжения, уже на точке, бойца, естественно, с рейда тут же сняли. У него в вещмешке вместо боекомплекта обнаружили банок 20 каши, той самой, которую, дабы лишний вес на себе не тащить, рота перед выходом оставила в палатках. Подобные поступки рассматривались однозначно – предательство. И, разумеется, для 4-й мотострелковой Сергей Пивоваров морально скончался. В горы его также больше не брали. Как и многие другие, оказавшиеся в подобном положении, Серега по ошибке решил, что дураком пережить темную полосу ему будет легче. Когда подобный номер не прошел, и на него стали хорошенько давить, Серега сделал то, чего в Афгане не прощали никогда и никому. Пошел в штаб полка и на всех настучал. Вдвойне покойник. И самое страшное, что он подставил не только тех, кто его действительно когда-либо обидел, но еще и половину роты, и вовсе к нему никакого отношения не имеющую, в том числе и офицеров, которых автоматически подвел под дисциплинарное взыскание. После такого хода Серега уж точно не смог бы подняться, ни при каких условиях, и тогда он закосил на дурку. Правда, начал Серега не с симуляции сумасшествия, а с обыкновенного банального членовредительства. Но молодое здоровое тело не пожелало гнить, а вдобавок чересчур умному мальчику быстро пообещали за подобные штучки влепить статейку лет эдак на 7. Вот тогда-то он и закосил по-настоящему. Для начала Серега, зверски закатив глаза под лобик и истошно воя дурным голосом, набросился на деда. Но прапор хоть и служил эталоном настоящего 100-процентного деда и в свои 45 смотрелся на все в 60, тем не менее был отнюдь не промах. И таких, как Пивоваров-сынков, мог, пожалуй, человек 5 умять и не запыхаться. Урок прошел даром, и еще пару раз выкинув подобные фортели, Серега под конвоем улетел в Кабул на дурочку. Вернулся он через 5 месяцев, тихий, умиротворенный, раскаявшийся. На первом же разводе встал перед ротой на колени и, рыдая минут 10, вымаливал у нее прощения. Через день заступал в наряды, со слезами на глазах просился на каждую операцию. И вот на первой же вляпался. Когда лейтенант Пономарев и его люди добрались до окопов первого взвода, Серега, уставившись пустым осоловелым взглядом в небо, лежал на спине и, тяжело булькая и выдувая кровавые пузырьки, дышал. На месте рта зияла отвратительно черно-бордовая обугленная рана. Правой половины челюсти и щеки не было совсем. Из раскуроченной дыры торчали белоснежные щепки обломков костей, а из-под лохмотьев, оставшихся на месте щеки и губ, выглядывали острые осколки зубов из раздробленной верхней челюсти. Возле тела, не ведая, как к такому ранению подступиться, суетились несколько человек. Гора, сразу взявшись за дело, прежде всего спросил: «Кололи? Чё? Промедол кололи?» «Нет-нет, мы же знаем», — запротестовали мужики. Примечание. При ранении в голову категорически запрещалось использовать промедол, мощный обезболивающий наркотический препарат, имевшийся под роспись в походной аптечке у каждого офицера.